добрый день. Меня зовут Ольга Журавлева. Это канал «Живой гвоздь». И сегодня персонально ваш журналист Михаил Фишман, объявленный, как вы, наверное, заметили, иноагентом. Я вас приветствую, Михаил.
Добрый день.
Я хотела начать, может быть, с не самых свежих новостей, но если можно, вашу личную реакцию. Уже вроде бы прошли все разборки по поводу того, что бывают тролли хорошие, их называют эльфами. А вот эта вот история, даже безотносительно того, в кого обвиняли, кто там на самом деле виноват и что такое, сама по себе идея, что могут быть тролли за хороших, как она вам представляется, разумной или все-таки нет?
В отрыве от реальности, в отрыве от контекста, скорее нет, чем да. Мне трудно себе представить логику, в которой вот такие комментарии по заказу продуцируемые на неких фабриках, ну, каким-то таким оптовым образом, трудно себе представить, как они могут служить здоровой дискуссии, а не наоборот ее подавлению. Просто, ну, потому как эта логика устроена и как это, что это в принципе такое. Понятно, что мы все живем в таком пропагандистском и контрпропагандистском мире, и что нужно сопротивляться, и что нужно противодействовать пропагандистскому напору российских медиа. Это абсолютно понятная и абсолютно легитимная задача, но вопрос в том, как она осуществляется. Еще раз, я не вдаюсь сейчас в подробности того, что происходило, просто говорю о самом как бы феномене вот троллей, так называемых. И свободная дискуссия должна быть построена на почве реальных мнений, на почве живого разговора. Ее подмена живой дискуссии, реальной дискуссии, ее имитацией, а речь идет тогда об имитации, на мой взгляд, трудно себе представить ситуацию, в которой она идет на пользу свободе слова в целом.
Ну, простите, Михаил, вы несколько раз сказали про живую, здоровую, нормальную дискуссию. Но нам говорят, что с той-то стороны используются все методы, поэтому она, в принципе, нездоровая, эта дискуссия. Так почему же не использовать то же оружие со стороны, так сказать, добра?
Ну, я еще раз говорю, это мое такое абсолютно умозрительное заключение, если еще раз не вдаваясь абсолютно в подробности и контекст этого конкретного скандала. Мне кажется, что в целом вред от имитации дискуссии сильнее, чем ее противодействие пропаганде. Такое мое мнение. Потому что вообще изображение и бутафория – это всегда некий картон, который легко проламывается при ударе. И, как мы видим сейчас, опять-таки, я не вдаюсь в контексты, в подробности этой конкретной истории, но, как мы видим сейчас, ущерб, урон репутационный все равно есть, вне зависимости от того, там лес рубят, щепки летят, так получается. И мы это видим сейчас. Поэтому не всегда, я бы сказал, даже часто, ну, хорошо, мало ли каким методом прибегает российская власть, российская тирания в борьбе со своими оппонентами. Она не людей убивает, например. И что? Это не значит, что можно в ответ убивать их. Я имею в виду не войну, а заказные убийства, про которые доказано, что они... что ими занимаются специальные агенты ФСБ, ну и так далее. Ну, я специально утрирую, но тем не менее. в этой дискуссии важны, важна же не только сама, как бы, целью является не победа над Вторым каналом, там, я не знаю, или над Маргаритой Симонян. Тем более, что есть большие сомнения, что ее можно победить таким образом. А целью является борьба за некие ценности. Ценностью является именно свобода и какая-то реальная жизнь, реальное целеполагание, какой-то реальный мир. Это идет борьба за реальный мир против вымышленного. Нам придумывают мир, с которым надо бороться. Но для этого не надо его конструировать, этот реальный мир. Он есть на самом деле.
Я как раз еще подумала с точки зрения как раз журналистики и взгляда, попытки оценить там реакцию широких масс, скажем, да, общества на какие-то выступления или на какие-то эфиры. Получается, что когда нам кажется, что вот есть такая вот поддержка, например, или наоборот, там, такие проклятия, то это все, оказывается, с обеих сторон может оказаться фальшивкой. И это искажает вообще представление об обществе.
Ну вот, мне кажется, вы скорее как бы развиваете мою мысль.
Да. Я в этом смысле с вами не спорю, потому что я понимаю, что тогда непонятно вообще, на что ориентироваться. Хотя удобно, наверное, думать, когда люди говорят «неприятное», то это тролли, а когда люди говорят то же, что ты думаешь, то это настоящее.
Но я бы, наверное, постерегся проводить прямой вот такой знак равенства, потому что очевидно, что речь, если о чем-то идет, то это принципиально другие масштабы, принципиально другая вообще... масштаб происходящего просто несравним настолько, что теряет смысл само сравнение.
Это понятно, да. А скажите, вы то есть вас заинтересовала сама история, почему это всплыло, зачем это нужно было Светову и его, так сказать, компании? Почему это понадобилось? Что это? Это же тоже
я бы сказала. Я как-то, видите, наблюдал за этой дискуссией в Твиттере отчасти. Вот.
На Медиазоне, кстати, простите, вышло достаточно подробное расследование.
Да.
С подсчетом комментариев даже.
Да, я как-то в Твиттере за этим сюжетом следил постольку поскольку, но для меня Михаил Светов не является уважаемой, легитимной политической фигурой, которая вот мне формирует картину и повестку дня.
То есть вам было не важно его мнение на этот счет, скажем, этой группы?
Нет, его личное мнение меня, пожалуй, не очень интересовало.
Понятно. Хорошо, давайте вернемся к... понятно, что опять возник разговор о том, как условно оппозиционные силы пытаются съесть друг друга и как-то опорочить.
Да, наверное, такой сюжет там есть.
Мы просто констатируем, что да, к сожалению, это происходит. Тем не менее, я хотела у вас уже перевести к следующей части, потому что я сегодня с изумлением узнала, что, оказывается, вот эти нехорошие люди, и релоканты, и окопавшиеся внутри самой страны, оказывается, у них вот какую цель обнаружила Элла Памфилова, они, оказывается, стремятся сорвать выборы. Вот, оказывается, главная задача. Прежде чем мы перейдем, собственно, к выборам, я хотела вас спросить, а для какой политической или, я не знаю, там, иной силы, иностранной военщины или кого-то, может быть полезно сорвать президентские выборы в России?
Чтобы если что? Представьте, что выборы сорвутся в России, и там... Путин не станет президентом в марте следующего года.
Так он тогда останется?
Нет, почему там, я не знаю, мало ли. Вообще идея срыва выборов, она маме в Кремле владеет до с первого срока путинского. Я вам напомню, что собственно, под флагом «не дадим сорвать выборы», Путин шел на свой, на первый срок он не мог идти под таким флагом, но он шел на второй свой президентский срок под этим флагом в 2004 году. Именно поэтому он уволил Касьянова, за два месяца примерно до выборов. И именно поэтому выдвинулся в президенты тогда Сергей Миронов. Ну, как выдвинулся? Ну, ему поручили выдвинуться. И он пошел в президенты, агитируя за Путина. То есть вы голосуете не за меня, Сергея Миронова, а за Путина. Сделано это было за тем, что если все вдруг снимутся и выборы сорвутся, как, ну, если не будет участников в выборах, тогда они будут признаны недействительными, и их не будет. Но вот Миронов, он все равно останется в бюллетене, и тогда Путин будет соревноваться с Мироновым. Это уже 20 лет прошло. А у нас как бы ситуация в голове, она прогрессирует. Поэтому что ж мы удивляемся тому, что говорит Элла Памфилова? Но когда Элла Памфилова это говорит...
Нет, мы, конечно, не очень удивляемся, честно сказать.
Да, но когда Элла Памфилова говорит, она таким надрывным и дрожащим голосом это говорит, она так переживает за это, так прям искренне, прям это так видно. Я это еще помню по предыдущим всем нашим выборам, что я сам и поневоле начинаю сочувствовать. Я смотрю по сторонам, где тут вокруг меня люди, которые срывают выборы в России. Так она прям... старается. Ну, я шучу, конечно, но что вы хотите от Эллы Памфиловой? Она это, собственно, ее задача уже сколько она у нас возглавляет Центр избирком? Больше почти 10 лет.
Сначала, наверное, Чуров, да? Был.
Ну да, Чуров был, и он, наверное, его сняли, соответственно. Я думаю, что на выборах 2016 года была уже, наверное, Памфилова, если мне память не изменяет. Я могу ошибаться.
Ну,
но неважно. В общем, это много-много лет, и ее задача постоянно доказывать Путину, что он прав в том, что в наши выборы хотят вмешаться из-за границы. Поэтому у нас отменяли наблюдение за выборами сначала на этих основаниях. Я напомню, сидит в тюрьме Григорий Мелконьянц, про которого Путин буквально неделю назад говорил, что он за небольшие денежки отрабатывает. Ну, он не назвал фамилию, но понятно было, кого он имел в виду. И Элла Памфилова, которая спокойно совершенно с Мелконьянцем сотрудничала, и вообще не было никаких проблем, он был совершенно легитимным представителем наблюдательского сообщества, его таким же дрожащим надрывным голосом сдавала со всеми потрохами. Ну и так далее. Что тут, собственно, обсуждать? Это абсолютный эффект зеркала, потому что идея, что можно вмешиваться в выборы и каким-то образом их подкручивать, она, безусловно, существует в Кремле, и это, собственно, инструмент, к которому пытаются прибегать регулярно. Это, собственно, такая, ну, он на рабочей панели лежат эти папки и бумажки, и это регулярно происходит. И это вот тот самый эффект, ну, мы же не просто так это делаем, это все так делают, значит, они тоже хотят вмешаться в наши выборы, и что они сейчас там, даже не знаю, что, как это Памфилова разворачивает конкретно, кто там сейчас вмешивается и каким образом.
Это наши же внутренние враги, часть из которых уехала,
ну,
а часть
они же не наши, значит, наши. Это не наши формально, это они по паспорту наши, а на самом деле-то они какие? Давайте у депутата Гурулева спросим, вызовем, передадим ему микрофон, он нам расскажет.
Да-да. Ну, просто меня как раз заинтересовало не то, что вмешаться, не то, что как-то на них повлиять, а именно сорвать просто. Вот, потому что вмешаться и повлиять уже уж никак невозможно, я так понимаю.
Ну, да.
Мы ищем такого, как
Путин. Тем ответственнее работа товарищей из Центра избиркома и избирательных комиссий на местах по, соответственно, проведению легитимных выборов президента Российской Федерации 24 марта 2024 года.
Вот к вопросу о легитимности. Вы в своей программе тоже на это обращали внимание. Тут пишет наш зритель. О, в Беларуси был заговор, целью которого была смена власти в стране путем проведения выборов в 2020 году. Это заговор. Сменить власть при помощи выборов – это заговор.
Это... Да-да, давайте спросим у Эллы Памфиловой, откуда на Россию готовится нападение.
Да-да-да. Но вы говорили как раз о том, что когда Путин объяснил, для чего нужны выборы, все, в общем-то, встало на свои места. Выборы нужны не для смены власти. Выборы нужны для того, чтобы подтвердить свою легитимность. Больше ни для чего.
Да, да, он, собственно, там уже сказал прямым текстом, что главное результат выборов – это легитимность. Это, а не что-нибудь еще. Не реализация выбора, не конкуренция между политиками и политическими платформами, не смена власти, в конце концов. Это все к выборам не имеет никакого отношения. Не это на выборах решается. Ну, собственно, мы и так это знаем, просто он для нас это сформулировал уже, ну, прямым текстом. А выбором является то, а, собственно, результатом является то, что он будет легитимным, что его легитимность как российского царя, власть ему не российский народ вручает, власть ему вручила судьба, Бог, как он это понимает, в этом сомнений нет. А российский народ, он героически разделяет с российским народом его судьбу, и российский народ ему время от времени подтверждает его мандат. Так выглядит эта логика. Я не шучу. Это просто так себе Путин рисует эту картину в голове. Поэтому он должен подтвердить этот мандат, увидеть, что за него подавляющее большинство, обязательно, что важно, большинство списочного состава российских избирателей, то есть большинство от населения страны, он легитимный, потому что большинство его поддерживает. Он у себя в голове это разворачивает именно так, а дальше это уже администрация президента Сергея Кириенко и его подручные уже раскладывают на конкретные технические детали. Как именно, собственно, это большинство будет достигнуто? Трехдневное голосование, отсутствие наблюдения, электронные выборы в скольких там регионах, ну и, конечно, фальсификации, куда без них.
Может быть, фальсификации-то уже особо и не понадобятся. И так, в общем,
сомневаюсь.
Все вроде бы уже есть.
Вот вы сказали, не могу себе это представить, потому что фальсификации всех последних 15 лет такого масштаба и такого объема, это не просто у нас фальсифицируются выборы, у нас реально меняется результат серьезнейшим образом на выборах. Благодаря именно тому, что перерисовываются результаты протоколов, а не пропаганде и другим сподручным методом. Поэтому представить себе, что этот рычаг вдруг не будет задействован, ну просто невозможно. Это такой наркотик, с которого слезть нельзя.
Подождите, Михаил, мне казалось, что все последние годы, ну, может быть, я не туда смотрела, но тем не менее, мне всегда складывалось впечатление, что не требуется какой-то особенной фальсификации, потому что если людей, там, не знаю, автобусом привезти или там на работе всех обзвонить или еще как-нибудь, они, в общем, не пытаются саботировать, они выполняют то, что им говорят, и они понимают, что от них требуется, и голосуют за того, за кого надо, а не пытаются как-то избежать. Хотя там говорят, что вот нас заставляют, там вот мы фотографируем бюллетень, там это тоже, конечно, воздействие на выборы, но это не прямая фальсификация. Это действительно человек поставил галку или положил там, или поставил галку в компьютере, или положил там куда-то бюллетень. Поэтому зачем еще что-то менять? Неужели
это
есть
иллюзия.
Вот эти огромные толпы людей, которые там, не знаю, их вообще очень мало приходит на выборы, кроме всего прочего.
Это иллюзия, что с помощью автобусов можно создать такую легитимность, которая нужна Путину. Главная проблема в явке. Люди не хотят идти на выборы, потому что на них ничего не решается, они ни зачем не нужны. В их жизни от выборов не меняется ничего. Никогда. И поэтому... Собственно, поэтому возникла тема с электронным голосованием, потому что она помогает обеспечивать явку, и понятно, как этот механизм работает конкретно, потому что можно каждого проследить, проголосовал он или нет, если речь идет об электронной системе, и надавить на него, если он еще не проголосовал, чтобы он пошел на выбор. Но и это все равно не поможет. И я хочу напомнить, что максимальный рекорд по количеству вброшенных, перерисованных протоколов, не манипулируемых, а именно нарисованных, переписанных, рекорд принадлежит голосованию 2020 года по Конституции, которую, опять-таки, для Путина должны были, по его заказу, потому что он объявил, что поправки в Конституцию поддерживает абсолютное большинство граждан страны, это важная формула, которая сейчас будет действовать. Поэтому надо было, чтобы там было большинство от списочного состава. Это сколько там? Больше 55-60 миллионов человек, что-то в этом роде. А их нет физически, их нельзя получить, их просто рисуют.
Скажите, ну а вы-то как вот сейчас смотрите на предстоящие выборы? Ведь есть действительно люди, которые хотели бы каких-то иных результатов, ну хотя бы показать, что они есть. А какой способ вам сейчас кажется правильным? Идти, не идти?
Ну, это, участвовать, не кажется, участвовать? Мне кажется, что это сейчас вот как раз сегодня, как я понимаю, я не видел, но и как я понимаю, сегодня на телеканале «Дождь» должны были подводить итоги. Вот Алексей Навальный предложил провести некий опрос лидеров общественного мнения и просто всех желающих на тему, что делать с выборами. Я не знаю, каким... я просто не видел.
Но у нас вот, некоторые зрители смотрели перед тем, как ну сюда вот, переключиться.
Они там эту тему обсуждали. Мне очевидно две вещи. Первое, мне очевидно, что сейчас про это разговаривать, наверное, не имеет смысла, потому что нет кандидатов, но, к сожалению, второй пункт противоречит отчасти первому, потому что второй пункт – это что мы не увидим ничего такого, что нам поможет сформулировать позицию, когда кандидаты появятся. Не будет на этих выборах антивоенного кандидата, не будет кандидата, вокруг которого можно было бы аккумулировать каким-то образом протестный потенциал. Ну, даже если его назначить, в принципе, протестное голосование может действовать в соответствии с такой логикой, типа, давайте бить в эту точку, вот в этого возьмем, то боюсь, что и это тоже не сработает, потому что мы живем в другой реальности сегодня, потому что настолько велико, настолько выжжена политическая поляна, настолько невозможно донести какая-то широкая агитация в поддержку этого протеста. Навальный и его умное голосование объявлены врагом были в 2021 году еще, когда были выборы, да? А тогда, кстати, были фальсификации тоже еще почище прежних. В 2021 году, там, вы же помните, что, собственно, оно было объявлено экстремистским, и там чуть ли Google не выгнали из России за то, что они не удалили у себя этот самый application. Вот да, и распространение в Google Doc. То есть абсолютно легитимный способ агитации. Давайте, вот кандидат в бюллетене, мы призываем голосовать за него. Это было признано, это было криминализовано. Тогда еще были возможности, тогда еще были какие-то возможности донесения всех этих позиций. Сегодня это под большим вопросом. Насколько это, в принципе, возможно и реализуемо. Я не устаю повторять, что протестное голосование как общественный феномен, то есть такой феномен, который добивается какого-то результата, отличающегося от статистической погрешности, возможно только в ситуации некого тренда, некого общественного настроения, некоторого движения, которые носят тот же характер, движутся в ту же сторону. И если оно есть, тогда можно с этим работать, можно добиваться, наверное, результата. Но если его нет, если на море полный штиль, если люди говорят, плевать, мы хотели на эти выборы, те, которые, в принципе, те, на кого рассчитывала бы оппозиция, то эту махину, эту гору не сдвинуть. Это значит, что нужно искать другие способы донесения своей позиции и другие способы борьбы с политическим режимом. Это значит, что выборы не станут этим инструментом. И это, наверное, можно понять заранее. И я не утверждаю, что это сейчас так. Еще раз, давайте подождем, еще время есть. Но такая ситуация возможна. И в этом, собственно, там вот Максим Кац, например, утверждает, что это не так, что надо пробовать всегда. Ну, я не знаю, не понимаю, почему надо пробовать всегда. Мне кажется, что не всегда. Мне кажется, бывают ситуации, когда это заранее понятно, что это бессмысленно.
Слушайте, такая ну, есть же какой-то такой, ну, я не знаю, стиль, что за наше безнадежное дело, что называется. Что как ну, бы есть, ни да, было но бессмысленно.
Мы же говорим, ну, еще раз, это же, ну, нет, ну, попытка не пытка, как говорится. Но на самом деле...
Чтобы мне было стыдно смотреть на себя в зеркало, пойти да нет, и никто не испортить мешает нам, бюллетень, не, да, вот типа того.
Никто не мешает нам пойти и испортить бюллетень в любом случае. Это никто никому не мешает сделать. Это вопрос моральный. Вопрос собственного соотношения с тем, что происходит. Но это не масштабная, массированная.
То есть вы хотите сказать, что таких людей не будет достаточно много, чтобы это можно было заметить?
У кого болит душа, в любом случае может пойти это сделать, и это легально, что очень правильно подчеркивает Максим Кац, если я правильно понимаю. Никто за это вас не посадит в тюрьму, никто за это с вами ничего не сделает, если вы пойдете на выборы и проголосуете так или иначе. Это легально. Это пока законно, все равно. И это всегда можно сделать. И человеку, который переживает по этому поводу, если вы чуть-чуть про себя сомневаетесь, сходите. Хуже не будет никому, точно. А вам будет легче и лучше. Вопрос в том, насколько это повлияет на общую картину. Мы же говорим об общей картине, мы говорим о политическом раскладе, в котором это является фактором, в котором тактика Навального реально не раз срабатывала политически в масштабе на всю страну.
Но, с другой стороны, если окажется, что людей, для которых это вопрос собственного душевного спокойствия, окажется достаточно много, то вот тогда-то мы и увидим.
Нет, если окажется достаточно много, тогда это уже ресурс, тогда это уже повод для, тогда это уже поле битвы, тогда уже можно бороться, тогда уже надо идти и стрелять изо всех орудий. Конечно. Но вот мы вот поймем, так это или не так. Сейчас это не так, это достаточно очевидно, но еще есть время, давайте подождем и увидим.
Конечно. Это своего рода соцопрос, да. На самом деле, вот реально, кто готов принять участие и выразить какое-то там свое чувство. Но вы говорите фальсификации, поэтому, может быть, и этого мы не узнаем.
Нет, дело, это фальсификации тут ни при чем. Фальсификации нам потом пока... Тут я согласен с Максимом Кацем, что фальсифицируется все... Неважно, фальсифицировали выборы 2021 года в Думу. Но мы знаем, что в большинстве московских одномандатных округов выиграла оппозиция. Мы знаем это знание. Это не догадка, это не домысел. Мы знаем, что у них украдены мандаты. У Михаила Лобанова, депутат, который ведет...
Да-да-да.
Вместе со Скобеевой ведет...
Ну да, понятно.
Черт,
ну,
бывает эфира, во время. Да. Украл у него мандат. Украл. У него ворованный мандат. Мы это знаем все. И это очень важно. В этом смысле Максим Кац абсолютно прав. Вопрос в том, можем ли мы добиться такого же результата сегодня.
Здесь мы сделаем с вами небольшой перерыв, потому что я хотела бы призвать наших зрителей обратить внимание на рекламу, которая у нас все-таки есть. У нас небольшие проблемы возникли с сайтом Shop Dilettant Media, и поэтому все покупки, о которых я говорю, вы можете осуществлять на сайте Dilettant Shop, ну, в общем, в магазине Дилетанта, да, понятно? И вот книга, на которую обращаю ваше внимание, помимо замечательных совершенно коллекционных, я бы сказала, изданий, «Мальчик, который пошел в Освенцим вслед за отцом. Реальная история» Джереми Дронфилд. Такая, в общем, настоящая абсолютная история про реальных людей, которую, если вы интересуетесь историей вот именно через человека, через конкретных людей, я думаю, будет интересно. Обратите внимание на эту книгу. Ну и, конечно, обратите внимание на другие наши товары, которые можно купить на Дилетанте, потому что, во-первых, нам от этого будет только лучше, а во-вторых, вам от этого будет только лучше. И, конечно, к каждому заказу вы можете указать пожелание, если вам нужна печать, если вам нужна чья-то подпись из тех, кто находится в Москве, мы с удовольствием это все сделаем. Там, кстати, еще, по-моему, есть шоперы, если не все раздали. Да, наверное, еще есть шоперы, я несу эти замечательные сумки. Возвращаемся к нашему разговору. У нас персонально наш Михаил Фишман, журналист, хорошо вам известный. И вот некоторые пишут, что любят Михаила, потому что он умница, так что держитесь, бодритесь. Так, возвращаемся к разговорам. Так, да, кстати говоря, к тому, что нет вот этой вот... Нет существенного количества, как вы считаете, в данный момент нет существенного количества людей, которые могли бы как-то повлиять на ситуацию. Я, пока вы говорили, вспоминала как раз белорусские выборы 2020 года. С одной стороны, там был и кандидат был Светлана Тихановская, там был совершенно была большая поддержка у этого кандидата, там были протесты против этого. Это, кстати, в конечном итоге не помогло, но что-то же изменилось. Вот мне недавно говорила, по-моему, Александра Филипенко говорила о том, что представление Запада о том, как бывают устроены выборы в наших Палестинах, очень сильно поколебала как раз Светлана Тихановская, которая объяснила, и вся ее как бы команда объясняла все эти годы уже, объясняла, что вот так бывает. Так бывает, что человек, который официально объявляет себя победившим на выборах, ничего подобного собой не представляет. И что бывают другие люди, которые победили на выборах на самом деле. А в России такое вообще возможно, как вы думаете? Вот такая вот история, когда уже будет очевидно, что это не настоящие выборы. И даже Запад это
сможет. Я не очень понял вопрос, что значит не настоящий выбор. Это значит, что будет сильный кандидат, за которым стояла общественная большая поддержка, а в результате он не победил?
Что выборы прошли, по итогам этих выборов кто-то победил, ну понятно кто, но да. На самом деле не надо считать, что это настоящая поддержка. Понимаете?
На самом деле это во многом так в России и в России сегодня, просто всем это все равно, а белорусам это было не все равно в 2020 году. И, конечно, масштаб непопулярности Лукашенко и, соответственно, вот этого антипротестного движения, не сравним с тем, что в лучшие годы было в России. В лучшие, это я не знаю, в 2011 году, в 2012, например, да? Когда была Болотная площадь. Просто принципиально другой масштаб. Рейтинг Лукашенко там колебался. У ядерный электорат Путина, судя по всему, действительно там в районе 25, наверное, процентов есть, а такого у Лукашенко не было в 2020 году. И... Беларусь маленькая, небольшая страна, где хорошо работают связи между людьми, между собой, поэтому люди могут физически собраться, им проще в одном месте или в разных, в городах, там по всем городам тогда шли большие массовые протесты, не только в Минске это было, охватило всю страну. В России такого, конечно, никогда не было. Россия находится в другом... это исторически еще связано с тем, как что Лукашенко был диктатором с самого начала, Путин им стал по ходу, он же имитировал некоторое время такую, и как-то у ученых это называется, как-то этот самый плебисцитарный авторитаризм, там я не знаю, есть, в общем, специальные названия, которые описывают режим Путина до того, как он перешел к непосредственной диктатуре, до того, как он... как он совершил конституционный переворот и разрешил себя избирать на бесконечное количество раз, что Лукашенко сделал сразу же после того, как пришел к власти. Он пришел к власти в 1994-м, в 1996-м году был референдум, обнуляющий его президентские сроки. Путин такой референдум провел через 20 лет. Есть разница поэтому между тем, пока у российской власти была возможность ехать вперед на бензине повышения благосостояния людей, на бензине экономического успеха. И это то, за счет чего Путин жил очень много лет. Российский обыватель, гражданин России в среднем, в середине нулевых, мы об этом забываем, жил лучше с каждым днем и с каждым месяцем. Каждый год я жил лучше, чем год назад. Это такого беспрецедентного всплеска благосостояния в России не было вообще никогда. Но поскольку Путин все равно, в конце концов, своей политикой довел дело до того, что у него других механизмов, кроме репрессий, все равно не осталось, экономического роста нет. И тут мы попали уже в лукашенковскую ситуацию, но слишком поздно, в состоянии уже задавленного и забитого, и испуганного общественного мнения, ну и так далее. Ну, в общем, это можно долго про это объяснять, почему так, но важно, что, конечно, у российской власти всегда есть ресурс нефтяной, существенной, нефтяных доходов и распределения благ, которые она может себе позволить, в отличие, опять-таки, от Лукашенко. Поэтому он был всегда в очень слабой позиции сам и зависел полностью от Москвы и от Путина. Собственно, Путин его и спас от полного поражения в 2020 году. Если бы не Путин, никакого бы Лукашенко власти в Беларуси уже не было.
Да, готова согласиться с последним вашим тезисом. Я тут узнала, что у нас еще, оказывается, рекламный ролик есть. Мы сейчас тогда на минуточку прервемся, посмотрим рекламный ролик и вернемся с Михаилом Фишманом к нашему разговору. Никуда не уходите.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы снова с вами, Ольга Журавлева, канал «Живой гвоздь», в программе «Персонально ваш журналист Михаил Фишман». Естественно, наши зрители реагируют, и вот в частности Ольга считает, что да, всегда так было, но вот сейчас почему-то есть надежда небольшая на то, что что-то изменится, потому что отношение к СВО все-таки очень изменилось за последнее там время. И, кстати, да, мы можем действительно обратить внимание на то, что даже в какой-то другой среде, не вашей аудитории, не нашей аудитории, вот появляются вот эти вот жены мобилизованных, которые пытаются добиться, чтобы их мужья хотя бы в отпуск приехали. Появляются женщины, которые ищут, пытаются доказать, что их близкие действительно погибли, а тоже в результате не получают никаких компенсаций, на которые, возможно, рассчитывали, никаких вообще документов и никаких слов. И тоже у них как бы есть причина для недовольства, скажем так, довольно существенная, я бы сказала. Появляются люди, которые жили себе в деревне, не тужили, у которых забрали, там, посадили в тюрьму всех местных бандитов и убийц, и эти бандиты и убийцы сейчас возвращаются. У этих людей тоже возникают некоторые вопросы, возможно, к власти. Или это все иллюзия, и это все бесконечно мелко? Как вам кажется?
Ну, я не хочу звучать как какой-то... Как-то вы меня ставите в позицию, когда я все время, значит, пессимист и говорю, что все плохо и будет еще хуже в любом случае. Не обращайте внимания на все хорошие признаки. Не хочется так в такой роли выступать, но тем не менее я вынужден напомнить, что по социологическим опросам существенных изменений мы не видим в отношении к так называемой СВО. И последний опрос компании Russian Field, легально действующей в России, показывает, что да, растет число сторонников мира, оно стабильно немножко все время растет. Тренд вверх за мир, тренд вниз против войны. Это понятно, потому что люди чудовищно устали. Люди больше не могут. Они совершенно все измучились от этого. Это все правда. Но это такой тренд, который не позволяет делать никаких далеко идущих выводов. И, к сожалению, правда в том, что это пассивное общественное мнение. Мнение, которое в широком смысле, да, я не про конкретных людей говорю, а в широком смысле, если мы посмотрим на Россию как на общество, согласится со всем, что ей скажет, что ему скажет власть. И если Путин скажет «давайте переговоры», все скажут «ура». А если Путин скажет «нет, идем на Киев», скажут «ну, значит, надо на Киев, что делать?» И нужна еще одна мобилизация. Там мобилизацию, не поддержка мобилизации, это там, носит рекордный абсолютно характер. Видно в этих вопросах, что сильно за 50%, 60% там, и так далее, против мобилизации, а за, в основном, ключевая группа, которая за, это люди за 60+, они-то сами на фронт не попадут, им-то это не угрожает, это другие за них пойдут умирать тогда. Вот та самая пожилая аудитория, которая смотрит телевизор и верит Путину, это они главные сторонники. А если их выключить, вынести за скобки, то это будет вообще там 75% тех, кто против. Угу. Поэтому мобилизации сейчас нет и выборов не будет. А будет после выборов, потому что власть плевать. Потому что если скажут, что нужна мобилизация, значит все смирятся с этим. Ну и так далее. Путин, сам Путин, надоел за эти 20 лет до невозможности. Ну, просто уже никто не может смотреть на его выражение лица. Но есть у него какой-то ядерный этот электорат. Но, в принципе, он чудовищно всех достал. Но все равно же люди пойдут и будут голосовать.
Ну, очень многие не пойдут, но и не будут особо протестовать. Тут есть еще вот эта вот, мне кажется, часть аудитории. А скажите...
Нету понимания, что есть возможность что-то изменить. Нет,
да,
главное должно
да.
быть
и вас сейчас упрекают наши зрители в том, что
мы
вы как раз...
изменить. Мы можем...
Вы как раз сейчас...
Ну вот я и говорю, вы меня поставили в ситуацию, что я выступаю в роли, которая говорит, что...
Вот. Хорошо, хорошо.
Ну, да,
ладно.
Да, но я,
вы стараетесь здравый смысл как бы представить.
Должен смотреть правде в глаза. Я рассуждаю социологически, да.
Хорошо. Но при этом, опять-таки, мы еще в копилку не добавили, я даже не знаю, куда это относить, в сторону репрессий или в сторону, наоборот, собирания к себе электората. Значит, государственная борьба с ЛГБТ всеми возможными способами. Значит, запрет абортов и максимально возможный запрет, всякий разгул вот этих традиционных ценностей, которые, как мне опять же представляется, не в такой-то массе и разделяются. И не представление о том, что весь народ у нас за домострой и все там кондовые антисемиты и непременно противники абортов, мне кажется, это иллюзия. В общем-то, люди уже выросли за последние 20 лет совсем другие, не те, которых представляют себе.
Даже не в том, что они выросли за последние 20 лет другие, они при советской власти были другие. Это как раз советские концепции, советский феномен свободы женщины. С этим большевики пришли к власти, между прочим, в 17-м году. И это реально то, что советская власть вела и пропагандировала. Понимание, что нельзя, что женщина имеет право на аборт, это советская концепция. И она очень укоренена в жизни. Опросы показывают, что растет, на самом деле, число сторонников, но оно все равно, ну, конечно, их все равно меньше половины. И мы видим, даже в официальной прессе мы видим дискуссии по этому поводу сегодня. Даже в абсолютно пропагандистских изданиях, типа «Комсомольской правды», вы увидите, что аргумент, что все равно рождаемость от этого не повысится, что правда, заметим в скобках, и так далее.
Да.
Поэтому Путин держится от этого в стороне и не будет активно агитировать за запрет абортов. Это какая-то такая общая консервативная линия, которая сама собой как бы идет мимо, как будто мимо него. Такой смысл у этой кампании. А он еще, может, и осадит потом особо ретивых ближе к финишу. Такое тоже могу себе представить.
А вот это вот против непонятно как существующего движения ЛГБТ международного, это, мне кажется, у Владимира Владимировича, который регулярно нам рассказывает про трансформеров и трансформаторов, то есть транслюдей, на самом-то деле, он имеет в виду, наверное, он, наверное, должен как-то в этом русле... Или тоже потом придет и скажет, что вообще-то в целом они, конечно, пусть живут как хотят.
Нет, не скажет. Нет, он то, что он говорит, это такое, как, знаете, как антисемиты говорят, у меня тоже есть друзья евреи. Это вот примерно так он рассуждает на эту тему. Этот сигнал читается прекрасно в том, что он говорит. Он просто опять-таки не доходит до самого конца и не говорит, что нам нужно сажать геев, например.
Пока.
Он этого не говорит. Он этого не говорит, и я не думаю, что скажет до выборов, по крайней мере. Но это как раз лошадь, на которой он едет уже давно. Собственно, гомофобные законы появились в России, я напомню, в 2013 году, когда Путин вернулся в Кремль. Сразу после этого он этим занялся. И тема эта возникла, ну, буквально она еще не возникла на выборах, перед выборами 2012 года. Тогда он еще занимался Pussy Riot и чувствами верующих, mm-hmm. в основном. Но уже тогда возникла эта идея, что вот он, значит, представитель консервативной России, духовные скрепы, выражение родилось именно тогда, в 2012 году. И, собственно, а гомофобные настроения в этой консервативной повестке – это самая популярная вещь, потому что гомофобия, несмотря на то, что она была ниже, чем про нее власть думала, и даже сейчас, я думаю, думает, но сейчас пропаганда за эти 10 лет, сколько нам Киселев объяснял, что надо сжигать сердца геев, когда он это начал объяснять? У меня уже сейчас были тоже примерно 10 лет назад. Это 10 лет уже активнейшим образом насаждается антигомофобная пропаганда. Конечно, она дает результаты. И это та лошадь, на которой Путин хочет ехать. И гомофобные настроения есть. Они, еще раз, были ниже, чем когда, но они есть. Это тот ресурс, который можно использовать. И поэтому это, конечно, власть делает сознательно. Это сегодня повторение, собственно, предвыборных ходов 2012-2013 годов, когда Путин впервые оседлал эту тему. И он продолжает ее использовать. Это совершенно очевидно и понятно. Это технология. Технология мобилизации своих сторонников, как в Кремле это видят и понимают. И технология уведения фокуса от войны на другую тему. Что, кстати, было верно и тогда, в 2013 году, потому что, вбрасывая эту тему гомофобную в общественную дискуссию, Путин уводил разговор от себя самого, от претензий к самому себе. А ты что сюда пришел, зачем? Ты что сейчас тут делаешь? Этот вопрос тогда звучал очень активно. Я напомню вам, как Олимпийский спорткомплекс свистел ему в конце 2011 года, когда он вышел поздравлять боксера Емельяненко. Свистел весь зал. Это никуда не делось. Ему надо было уводить от себя этот свист. И поэтому появился гомофобный закон. Сейчас он уводит ее от войны.
Ну, кстати, еще туда же добавляется идея, что нельзя усыновлять российских детей. Их сейчас, наверное, вообще иностранцам очень трудно усыновлять по многим позициям. Потому что в странах, где разрешен транспереход, значит, и однополые браки, значит, родители разнополые могут стать однополыми в процессе уже усыновления. И это, конечно, то есть это вот надо так вот просто придумать причину.
Но надо понимать, что у этих инициатив есть реальный Путину все равно. Ему наплевать на аборты, ему, в принципе, все равно. Его интересует уничтожение Украины. У него других тем в голове нет, на самом деле. Но он понимает, что вот это его поляна. А у этих инициатив есть реальные сторонники. И последние 10 лет вынесли их наверх. И они уже активные, они уже агрессивные, они самоутверждаются, они на законодательном поле, они ищут себе повестку, они ищут себе влияние, им нужны ресурсы, они как бы видят, что у них есть простор для действий. И поэтому, я думаю, в большой степени эти темы и развиваются в том числе.
Кстати, уж вы все время вспоминаем, мы, естественно, все время вспоминаем Украину, и действительно, сейчас 10 лет вот эти дни, 10 лет Майдана, это Евромайдан, если кто помнит, был связан именно с отказом от пути в Европу. И вот тогда, собственно, и началось вот это вот... Само слово «Майдан», по-моему, тогда как-то вошло так активно в повестку, да?
Ну, на самом деле, слово «Майдан» появилось в 2004 году, когда были первые выборы между Ющенко и Януковичем. Это тогда уже был «Майдан». Вот именно как «Евромайдан» это понятие действительно появилось в конце 2013 года, а ровно 10 лет назад, 21 ноября, Янукович сказал, что Украина не будет подписывать соглашение о евроинтеграции с Европейским Союзом на саммите в Вильнюсе 29-го, кажется, ноября оно должно было быть подписано. Вот просто вдруг шли несколько лет в Европу, и вдруг Янукович ни с того ни с сего развернулся. И журналист Мустафа Наем написал: давайте выйдем на Майдан, и всех ждем на Майдане. Собственно, с этого действительно начался Майдан 21 ноября. Но просто давайте вспомним, что Янукович не просто так развернулся от этого документа, хотя очень хотел его подписать. И, собственно, все эти годы, в течение 2 лет, Украина к этому шла напрямую. И вдруг за неделю он сказал: нет, уже никто никуда не идет. Это произошло, конечно, по итогам давления на него Путина. Это, ну, для этого всем понятно, это не секрет, это совершенно очевидно. Была встреча еще перед этим, в начале ноября, их некая тайна, по которой потом стало известно, что она была то ли в каком-то бункере в Ростове, то ли еще где-то. Но, в общем, после этой встречи он вернулся, как говорят, графиня изменившимся лицом бежит к пруду.
Скажите, а вот сейчас, глядя на все, что произошло за эти 10 лет, как вы думаете, а Янукович тогда, может быть, бы спас Украину от всего последующего?
Если бы
он пошел на поводу у Путина, это же Путин не хотел, чтобы
Украина шла в Европу. Ну, это же вопрос, вы спросите у украинцев, зачем же меня спрашивать?
Нет, я имею в виду, как вам кажется, вот со стороны, а если бы тогда ничего не случилось, народ бы, ну, там, не знаю, побузил бы и успокоился, все бы там, Янукович остался и так далее. А может быть, тогда не было бы всех последующих вот этих вот ужасов? Не вступили, ничего.
Собственно, Путин предлагает Украине выбор. Вы можете прямо перейти в мои подданные, сдаться и быть под контролем России. Или мы вас захватим. Вот, собственно, что в итоге произошло. И неважно, знала Украина или нет, про то, что если мы не сдадимся, то Путин пойдет на нас войной. Ну, что на это отвечает украинское общество? Политически украинское общество из года в год, не первый раз, а очень много раз отвечало Путину «нет». И с этим ничего нельзя сделать. Такое общественное... Вот украинское общество устроено таким образом, так оно сформировалось за эти годы, и Путин к этому тоже приложил руку, кстати, что оно отказалось идти под контроль России, под влияние России, так, чтобы Россия не влияла на... Если бы уже после Майдана, если бы когда были Минские соглашения, уже когда на самом деле было вторжение по факту на территорию Украины, уже когда была аннексия Крыма. Если бы общественное мнение украинское сказало: давайте реализовывать Минские соглашения,
откажемся от Крыма и все вот это вот.
Давайте согласимся. Нам предлагают Минские соглашения. Что это такое Минские соглашения? Минские соглашения означают, что вы живите спокойно, но мы получаем контроль над вашей внешней политикой. Вот что такое суть Минских соглашений. Почему Порошенко сначала даже шел в эту сторону, чтобы их реализовывать. Просто стало понятно, что лидер, который их реализует, эти Минские соглашения, то, что сейчас Путин и Маргарита Симоньян говорят, они нас обманули, они никогда не собирались их выполнять. Потому что он понял, что если любой лидер, который их подпишет, не подпишет, а начнет их реализовывать, он слетит. Это Зеленский точно так же шел на выборы с идеей, что мы сейчас как-то договоримся про эти Минские соглашения. Что-то мы придумаем. У него не было четкого плана в голове, это понятно. Но он хотел идти в этом направлении. Он сначала, его даже Москва отчасти поддерживала, она видела в нем такого кандидата, который из российской части Украины, из русскоязычной и так далее, и что он как раз антипорошенковский, антиагрессивный военный кандидат. Как только он увидел перед собой картину реальную, он понял, что у него нет никакого ресурса это сделать. Это решение не лидера, это тем более не Госдепа, это решение украинского общества. Оно не согласно поступаться своей свободой. Вот что происходит.
Михаил, и тогда возникает следующий вопрос. Такой же, может быть, дурацкий, но у меня тогда возникает ощущение, что вот те люди, которые там не только в администрации президента российского, но и там специальные, не знаю, аналитические центры, которые все эти годы и еще до Евромайдана изучали Украину, там пытались на нее воздействовать, посылали туда, не знаю, там, когда оружие, когда деньги, когда людей с разными целями, они так и не поняли этого. Потому что вторжение было организовано, ведь то, что люди станут не будут выходить, неся хлеб на рушниках, а как-то для многих было очевидно, нормальных людей. А для них нет. Они почему-то этого не ожидали.
Путин и сейчас, наверное, продолжает верить в то, что большинство Украины его поддерживает, а неонацист Зеленский, прячет эти опросы просто от своего населения в ящик своего письменного стола. И так далее. Путин живет в этой иллюзии много-много лет и не может заставить себя поверить, что жизнь может устроена иначе, потому что Путин не верит в принципе в волю людей. Нет такого воли людей, ее не существует. Есть только сильные мира сего. Вот как он Си Цзиньпину недавно рассказывал, такие настоящие руководители, которые не на 5 минут пришли посидеть и порисоваться, а цепляются за власть так, что уже не отскребешь потом. Вот такие вот. Вот они решают вопросы, они рулят судьбами мира. И нет, он это знает по себе и распространяет это, возвращаясь к вопросу о влиянии на выборы извне, который у нас был в начале, и распространяет это понимание это у всех так. Это не только у него так. Это весь мир так живет. Нет никакой народной воли.
Все, кто выходит на протест, они на самом деле оплачены.
Есть кукловоды, которые умеют плохо или хорошо управлять процессом. И все. Вот, собственно, поэтому главное пережать, передавить, подменить, обмануть, подкупить. Когда все это не получается, приходится воевать.
У меня единственное, что из ваших слов, единственное, какое у меня еще сомнение возникает. А если они настолько плохо себе представляли, как настроено украинское общество, то откуда они так хорошо знают, как устроено российское? Здесь они тоже наверняка совершают какие-то ошибки.
Они не раз и много совершали ошибок, тем более на локальном уровне. Это часто бывало, но по факту они, сумели подмять под себя страну, что ж тут скажешь-то, это объективная реальность.
Это да, что есть, то есть. Мы, наверное, на этом закончим, я только обращаю внимание наших зрителей и слушателей, что после 16 часов у нас курс Потапенко, после 17 часов программа «Иноагенты». Совершенно новое слово. Калой Ахильгов и Игорь Слабых будут в этой программе. На канале «Дилетант» 18, параграф 43. Так что сегодня у вас день насыщенный, и на этом еще все не кончится. У нас еще вечером статус. Так что никуда не уходите. А я благодарю Михаила Фишмана. Спасибо вам большое за то, что сегодня встретились с нами. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо.